У эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юры Дракохруст. На чарзе праский акцент, присвеченный бягучему становищу белорусской экономики. Ти протягивается у Беларуси экономичный кризис. Яким будет экономичное становище Украине подчас президентских выборов? Як может отбиться на Беларуси кризис евро? Над гэтыми пытаннями у праским акценте разважаются. Намесник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и экономичный аналитик Сергей Чалы. Куды подзеўся кризис? Летась в Беларуси про его только и говорили, причем нават те, кто заявлял, что его нема. А зараз, ну, я не ведаю, можа мне з-за мяжы от кепска відаць, але сёлета уже не чуваць про забітыя продукцыі склады, про масавы перавод на скарочаны працоўны тыдзень на прадпрыемствах. Вось прэм'ер паведамляе, ці дакладней Мінстат паведамляе, што ў першым квартале ВВП вырас на 6%. Ну, можа не ў ВВП шчасця, але па меншай мере відавочна, што гэта не рэцэсія. Правда, істотна вырас знешні доўг, але ў розных іншых краінах, скажам, у суседняй Украіны, у той же Грэцыі, пра якую зараз все гавораць, ну, становішча са знешнім доўгам яшчэ больш крытычнае. Улады па меншай мере заявілі, што сёлета не збіраюцца прасіць крэдыты ў МВФ, хаця ў мінулым годзе яны былі вельмі патрэбныя. Ды куды ж падзеўся крызіс? Ці сапраўды ягонае дно ўжо пройдзенае? Ці як у анекдоце, што святло ў канцы тоннеля гэта святло цягніка, які ідзе насустрач? Віталь.
Па-першае, пра тое, што размаўлялі пра крызіс, такой колькасці лухты, непрафесіянальнага аналізу, проста нейкіх смажаных фактаў, якія мы чулі пра крызіс здесь у минулом годе, ведайте, я не чул за все життю. Что тычется самого, так сказать, кризиса? Саправды, он был раздутый и перебольшенный у померах, хотя это был таки серьезный сусветный кризис. У Беларуси он пришел в первую чергу, как значит, просплатный баланс, и изменение конъюнктуры на сусветных рынках просто провело до того, до некого оживления белорусской экономики. Когда мы возьмем просто статистику внешнего гандля за первый квартал 2010 года, то там видовочная тенденция. Скорочение дефицита платного баланса 10 на 1/3 за кошт резкого повеличения экспорта в Россию на 50%, не глядя на все гандлевые войны, и за кошт резкого повеличения экспорта калийных угноений, что так само показывает на давление конъюнктуры на сусветных рынках. По экспорту у Россию, значит, там лидируют такие позиции, как первую чергу продукты харчования и продукты машинобудовництва, что так само показывает на то, что споживецкий попыт, трошки меньше инвестиционный попыт на российском рынке начал обновляться. Как они этого достигнули? Закон каких чинников? Это уже иншее питание. Але просто белорусский бок користается этой конъюнктурой и користается довольно недренно, на мой
погляд. Сергей, так что, значит, во всем, как завжди, виноваты журналисты, и они придумали кризис, его и не было, а зараз просто распередумали, так бы мовить, и кризис зник, только в этом проблема?
Да нет, конечно. Во-первых, кризис никуда не пропал. То, что мы сейчас наблюдаем, это вот период такого действительно восстановительного роста, который связан с тем, что то ну, мы как страна, у нас принято говорить, экспортно-ориентированная, действительно очень сильно зависим от внешнего спроса. Поэтому, когда валютная выручка во втором полугодии прошлого года была в два раза больше, чем валютная выручка в первом полугодии прошлого года, это, в принципе, и дало вот основание того, о чем мы говорили, нашим властям сказать, что кризис нет. Нет, он закончился, и деньги МВФ нам не нужны. На самом деле, нынешний кризис, который сейчас происходит, он просто ну, тут удивительно, как напоминает Великую депрессию, начавшуюся в 29-м году, просто удивительно, вплоть до того, что те же самые ошибки совершают и правительство, и экономисты, и участники рынка. Там, на самом деле, была та же самая история, когда был первый период резкого спада, когда, значит, вот едва успели испугаться, тут же начали спасать экономику, и спасали ее так успешно, что в момент, когда она уже начала расти, из-за этих вот спасений получили вторичную рецессию. Это ровно то, что происходит сейчас. Мы сейчас стоим на пороге второго спада, который связан с тем, что мировые правительства так активно спасали экономику в первой фазе. Это был долговой кризис частного долга, сейчас это будет долговой кризис суверенного долга. Это совершенно четко видно, просто, грубо говоря, плохие активы перенесли с одних балансов на другой. Но между вот этими двумя фазами был вот такой период медового месяца, да, что ли, несколько, который выглядит так, как будто бы вот уже вот самое страшное позади. Нет ничего подобного. И, к сожалению, вот этот вот период вот такого медового месяца, как обычно, как и должно быть, все власти, не только наши, обязательно, так сказать, на эти грабли наступают, решили, что все уже хорошо, что все самое страшное прошло, хотя на самом деле вот это вот самое страшное еще впереди, потому что впереди довольно серьезный период сокращения совокупного спроса в развитых странах, а это автоматически означает, что модель экспортного роста, на которую ставили многие развивающиеся страны, в том числе и Белоруссия, она, в общем, она заканчивает свое существование.
Ярослав, есть такой анекдот, что гроши речь такая, их ти нема, ти зусім нема. Ти можно сказать, что зараз вот с самого дна крыху поднялись?
Я вот выкладал у Барановича, один сутракался, пытаю у них, коли у вас заработки 500 тысяч в месяц, для вас это кризис дохода, у тебя нет? Недя Палова сказала, нет, это еще не кризис, а 400. И так само я еще крыху больше сказала, что это уже кризис, але так само есть люди, которые говорят, что за 400 тысяч рублей так само можно выжить. И тут понятие кризиса в этом сенсе, это понятие субъективного восприятия в той рычаисности, какая есть. И когда люди у нас такие, что это не кризис будет, когда уже не будет война, не будет шарки-шварки, ну, то безумовно, тогда у этого контекста кризиса нема. А или с пункта гледжания неких показчиков, он у нас есть на разных фазах, и я думаю, что он только еще начинается. Беларусь в 2009 году выкрастала все максимальные наболики для того, как пробить уражение того, что с кризисом мы поспехово смагаемся. Наболики – это кредиты Международного валютного фонда, это валютная выручка от продажи Белтрансгазу, это, безумовно, кредитная накачка Национального банка, это кредитная линия, так само, как и Нацбанк открыл для белорусских банков. Это наболики, как, например, спортовцы ведают, когда накачать наболиками, некую там дистанцию можно вельми добро пробегся. Але потом наступает стадия уже боли. И вот на боль треба наркотики. Вот наркотики так само наш урад вельми добро використовывает, как дотерпеть до выборов. И то, что стали меньше говорить про кризис, то, что подают вот за 4 месяца уже ВВП на 60%, это безумовно пиар-компания. Вот был кризис, поспеховыми деньми ураду, мы все зробили, и мы одни из немногих в Европе, это перемогли. А он есть, потому что инфляция больше 10%, безумно кризис, это в ситуации, когда больше третину цена урегулируется. Юра, кажешь про то, что про складские запасы никто не кажет, але у грошов в абсолютных лічбах их стало амаль на триллион больше в этом годе. А тут они просто методику, не то же методику, методику подачи этой лічбы просто изменили.
Экономичное становище сёлета набывая особливое значение в сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі. Сувязь тут не напростовая, зразумела, але яна ўсё ж існуе. І вось на гэтым тыдні, напрыклад, старшыня дзяржтэлерадыёкампаніі Александр Зімоўскі апублікаваў на сваім блогу навіны БАЙ сцэнар нечага кшталту каляровай рэвалюцыі. І прычым ключавым складнікам гэтага сцэнару з'яўляецца рэзкае пагаршэнне сёлета эканамічнага дабрабыту. Вось з іншага боку, я памятаю даследаванне Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, які ўзначальвае Віталь Селіцкі. И вот там было показано, что на досведе минулых электоральных кампаний был таки бачный электорально-экономичный цикль. Под выборы улады неким чином подгоняли, так бы мовить, добробыт вверх, имкнулись наполнить народную кишеню. Может, штучно, может, часово, але не беспоспехово. Вот эти цикли были такие выразные. Вот все лето будет чем наполнять. И таки будет такое больше конкретное пытание, те отрымается неяк, некими бухгалтерскими, те иншими приемами, вытягнуть на заповедную, как сказал Александр Лукашенко, лечбу $500 средний заработок.
Касается вот этой вот святой цифры из $500, я был первый человек, который просто взял, посчитал основные наши, значит, прогнозные показатели на этот год, и получалось, что эта цифра, она, ну, не выходит вообще никак, она просто арифметически не получается. Такое ощущение, что вот эта цифра в $500, что экономический рост 11-13%, они были к этим трем, в принципе, вот основным нашим документам, определяющим экономическую политику на тот год, они просто были, ну, спущены совершенно сверху, и они абсолютно там искусственные, они просто вот не вытекают откуда никак. Что касается экономического роста, уже понятно, что, в принципе, он не получится, и вот нарисуют об этом уже, в общем, в кулуарах, говорят сами, так сказать, лица, принимающие решения. Что касается $500, в принципе, постараться можно, особенно с учетом того, что действительно эта цифра святая, и это обещание предыдущего Всебелорусского собрания. Очевидно, на следующем Всебелорусском собрании надо будет отчитаться за эту цифру и сказать о том, что мы ее достигли. Вероятнее всего, что вот такая раздача слонов, она произойдет, и видимо, все-таки ее каким-то образом сделают, да, при том, что видно, что действительно идут уже просто на совершенно удивительное ухищрение для того, чтобы получить именно эту среднюю зарплату.
Сергей, ну, а я вас перепоню. Вот вы читали же этот текст Зимовского?
Конечно.
Бо справа в том, что $500, ну, это, так бы мовить, такий идеал, такая мара. И не факт, да речи, что люди вот так уже ставится до этого, что вот 500, коли меньше, то все, так сказать, мы тут берем вилы, идем на штурм президентского палацу. Пытание, мне сдается, не только у тем выгонять до вось этих 500, а у тем вось и справдится эта экономичная тлосца на разе Моуского, что грошей будет так мало, что вось пойдет реальное падение. Это махчимо?
Ну, конечно же, нет. Понимаете, текст Зимовского надо очень вообще к тому же, к чему, тому, что он пишет, надо подходить очень аккуратно и надо разминировать очень осторожно, потому что там на самом деле два послания содержатся. Первый заключается в том, что дальше будет хуже, что в принципе я с этим соглашусь. А второе — это показать, что ребята, а я же тоже, в общем-то, не самый главный там певец режима, я, в общем, тоже такой змагар, да, и если что, не надо меня первым там, значит, на фонарном столбе вешать, если что вдруг случится. Не будет смена власти, она не произойдет по экономическим причинам. Не от этого это случается. Фокус в том, что, опять же, вот вы сослались на исследование, Виталий, это так оно и есть. Мы получаем ухудшение после президентских выборов. Именно в результате вот этой вот раздачи слонов. Это очень четко видно, это лаг примерно 4-6 месяцев вот всплеск вот инфляции после того, как, кажется, вроде бы подняли доходы населения. И эта инфляция, она моментально это все съедает. У нас экономически сложные годы наступают на самом деле где-то примерно вот в середину следующего электорального цикла. Это где-то примерно 12-13 год, когда у нас наступает резкий рост стоимости обслуживания долга. Когда наступают выплаты и по российским кредитам, значит, вот этим 3,5 миллиардам, и, соответственно, вот МВФовские деньги. Поэтому это где-то будет еще вот не сейчас.
При сегодняшней внешней конъюнктуре питание про накачку просто не стоит. На месяц до чергового газового конфликта, 10 в листопаде месяце, поднять зарплату до 500 баксов можно просто за позицию того же Китая и Венесуэлы там полмиллиона долларов. Это кажу прямо цинично и могу сдается с кем-то из моих суразмоц, я уже забил пары, что это здарится. Что до этих циклов? Яны завжди были, яны есть и яны будут. Это частка политической стратегии нашей улады, якая все ж таки грунтуется на электоральной подтримке, хоть сами по себе выборы и бессенсовны. То бок до выборов кормят электорат, после выборов начинают стабилизовать макроэкономичные показчики. Пытание, у какую конъюнктуру мы уляпаемся сапраўды пасля выбарчы перыяд. Тут я зраблю некалькі каментароў на конт таго, што выказалі мае калегі. Здаецца, мы абсалютна сходзімся ў дыягназе, але, значыцца, расходзімся ў тым, што пацыент, які хворы на гэта, вось ён пражыве яшчэ 3 дні ці там, скажам, 5 гадоў. Беларускі ўрад вырашыў змагацца з крызісам ці мінімізаваць іх наступствы, скажам, ну, назапашваннем даўгоў. І мы лічым, што гэта даўгавая яма, гэта сапраўды даўгавая яма, накапліваецца там платяжы, якія будуць павялічваць і ўсё такое. Але большасць еўрапейскіх краін у эканомік США пайшлі па шляху раздування дэфіцыту дзяржаўнага бюджэту. Наша стратегія, так сказаць, ці наша тактыка, яна была лепшая ці горшая за гэту. Абедзве тактыкі, так сказаць, ну, паскудныя. Але мне здаецца, гэта тактыка была менш паскудная, таму што ўсё ж такі крэдыты і ад МВФ, і ад Расіі асабліва, яны браліся пад меншыя адсоткі, то бок чым было бы, скажем, там, ну, обслуговывание бюджетного дефицита там на внутреннем рынке и так далее. То бок тут такой уже, ну, там страшно чорнай сітуацыі я б не маляваў. Гэта па-першае, па-другое, тыя чыннікі, на якіх праходзіць, за кошт якіх зараз праходзіла вось такое частковае аздараўленне беларускай эканомікі, ну яны не подвержены вось тым вось ударам і шокам, не настолько подвержены, вось, скажем, той, што адбываецца зараз у Европе. І я тут цалкам згодны, што бюджэтны крызіс у краінах Еўрапейскага Саюзу гэта фактычна і ёсць тая самая другая хваля крызісу, якая наступіла, ну, ад таго, што пацыента вось так вось менавіта лечылі. То бок гэта хвароба наступства ад леку. На гэты электаральны цыкл хопіць рэсурсаў.
Мы працягнем перадачу «Праскі акцэнт» пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстану не зможа пачаць працу ў поўную сілу ад 1 ліпеня, як гэта было абвешчана раней. Пра гэта заявіў расійскі прэм'ер Уладзівір Пуцін. Кіраўнік Беларускай Праваслаўнай Царквы, мітрапаліт Філарэт, падаў патрыярху маскоўскаму Кірылу заяву пра адстаўку. Цягам тыдня яна будзе разгледжаная сынодам Расійскай Праваслаўнай Царквы. У Нацыянальным гістарычным музеі Беларусі адбыўся чарговы этап нацыянальнай дыктоўкі. Дыктоўку пісалі дыпламаты, акрэдытаваныя ў Беларусі. Актывіст Маладога фронту Артём Дубскі 25 траўня мае быць вызвалены з Магілёўскай калоніі нумар 16. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч наведвае ЗША. У праграме паездкі сустрэчы ў кангрэсе, дзяржаўным дэпартаменце і арганізацыях, якія працуюць з Беларусю.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – бягучы стан беларускай эканомікі. Ну, вось Віталь уже пачаў размову пра падзеі ў Европе. Ужо зараз гучаць алармічныя прагнозы, што, магчыма, еўразона, у паменшай меры ў той форме, да якой вот мы прызвычаіліся, якая існавала дагэтуль, магчыма, яна проста не перажыве цяперашні крызіс. Ці сапраўды гэта так? І як гэта можа адбіцца на Беларусі? Вось тое, што зараз адбываецца ў Европе, і тое, што можа адбыцца ў бліжэйшым часам. Сергей.
По поводу вот еще апокалиптических прогнозов, самое удивительное, что я, в общем, в какой-то степени даже и их придерживаюсь, потому что я не вижу никаких других способов вот для стран вот этой вот периферии европейской из этого кризиса выйти, кроме как воспользоваться девальвацией и хотя бы частичным дефолтом, то есть реструктуризацией долга. В рамках еврозоны сделать это невозможно, и поэтому вероятнее всего, что все-таки хотя бы частично, но еврозона своих членов потеряет. С другой стороны, главный результат вот этого кризиса будет заключаться в том, что Европа на довольно длительный период, это, в общем, уже примерно становится понятно, может быть, даже это вопрос будет десятилетия или больше, она вступит в фазу практически нулевого роста с очень низким совокупным спросом. Опять же, я подчеркиваю, что главный риск для нас – это уменьшение совокупного спроса в мире, соответственно, это угроза модели экспортно-ориентированного роста, на которой основывалась Беларусь, соответственно, это ограничение сверху вот нашего экономического роста, который может быть. Это, ну, на самом деле это весьма плохо, потому что мы как велосипед, который на высокой скорости стабилизировался, на низкой он начинает падать. Но пока спрос на наши вот экспортные товары, а главным образом сырьевые у нас все время получалось, рос, все было хорошо. Как только, значит, он начинает уменьшаться, у нас сразу начинаются проблемы. Потому что, если вы вспомните первую половину прошлого года, основная проблема в чем была? У нас полностью стояли продажи калийных удобрений, да, то есть цены как бы были высокие, но при этом не было вообще продаж. То же самое, почему сейчас у нас так хорошо? Потому что вот, наконец, они пошли, и, соответственно, валютная выручка увеличилась. И представим себе ситуацию, когда через, опять же, платежный баланс через торговый удар по внешней торговле, он моментально сказывается на состоянии бюджета, соответственно, моментально сказывается на возможности власти финансировать этот социальный контракт, о котором Виталий все время говорит. И, соответственно, возникает вопрос, да, за счет кого и каким образом пояса затягивать. По поводу вот реакции политиков, на самом деле, вот я не соглашусь. Дело в том, что как раз-таки реакцию политиков прогнозировать очень просто. Особенно в этом кризисе их поведение очень просто прогнозировать, потому что совершенно очевидно, что они делают, как говорят, too little, too late, да, слишком поздно, слишком мало. они абсолютно ведомые в этом вопросе. Поэтому если ты понимаешь, что происходит на мировых финансовых рынках, ты понимаешь, что будут делать власть. Сейчас у них вот вторая волна кризиса, она абсолютно полностью повторяет модель поведения первой. Сначала идет обвинение мировых спекулянтов, сначала попытка кризис на самом деле платежеспособности принять за кризис доверия, потом кризис ликвидности и, наконец, только потом начать его лечить. Центробанки спасали коммерческие банки. А как только начинается проблема у центробанков, кто будет спасать центробанки? Нет больше никакого центробанка над ними. Объективно просто, даже не электоральный наш цикл здесь виноват, а просто объективно следующий вот, так сказать, президентский срок, он будет, несомненно, гораздо экономически хуже, чем то, что было сейчас. И дело даже не вот в этой вот раздаче слонов под выборы. И в каком-то смысле я так думаю, что, в общем, сказать, наш президент это прекрасно понимает. И когда он говорил о том, что будут тяжелые выборы, и что я устал, и найдите себе другого. В принципе, он на самом деле ведь очень хороший и грамотный политик. Он понимает, что, в общем, вот эту тенденцию оседлывать уже и олицетворять уже не хочется. Хорошо бы, чтобы негатив был связан не с ним.
Ярослав, а все-таки ваш прогноз Европа. Что будет с Европой? Что будет с евро? Бо, так выглядает, что коли вот так вот с еврозоны почнут нехто выходить, и когось-то выключать, это ж будет просто соправдным таким финансовым землетрусом, и тогда может вогуле развалиться вся эта конструкция, и не факт, что развал этой конструкции никак не поуплывает на Беларусь.
Ну, есть критичные заявы, вот у Страсбурга в Европарламенте аккурат были вельми такие мощные дискуссии на конт того, куда идет евро, куда идет евразвяз. Я думаю, что існує могутная политическая воля не допустить навод до развалу евро, не кажучи уже про евразвяз. Я думаю, что это такая бура, якая так само має некий медийный характер, и когда Меркель сказала, что стабильность зоны евро – это стабильность евразвязу, она сказала для того, как у парламенте Германии проголосовали за то, как подтримать Грецию. И это все прям перемовы, промовы, и они имеют ненавито некую такую накированность на то, как сделать некие тактичные рухи. Безумовно, есть шмат проблем у Европе, не меньше проблем так само у Соединенных Штатах, так само там Обама является самым наиболее социалистичным президентом за всю историю. Это кризис модели, когда держава подменяет рынок, подменяет инвесторов, и то, что они робят, они просто закапывают, отдаляют те непопулярные меры, которые потребы было сделать. Я думаю, что выздоровление Европы почнется, евразвязу почнется с Великобритании, там пришли до влады консерваторы, и они будут первым таким спробой повторить то, что робила своего часу Тэтчер. Это не будет таким кризисом, який доведет до распаду, але безумовно, просто банальные речи, связанные с тем, как сбалансовать доходы и расходы, как очистить баланс от дренных долгов, все это будет. А для Беларуси и так мало, на жаль, связано с Европой. Мы не выходим на эту рынки, где мы можем працевать. Попыт на наши товары у Европе так само минимальны. У нас наибольшие проблемы идут не с Европы, а с Россией. Тому, коли российское ставление до белорусских товаров изменится, а вероятность того вельми-вельми великая, тогда мы в значной ступени отчуем подых вот этого такого кризиса именовито оттуль. А Европа, мы, коли мы будем упираться, навод не брать рекомендации, которые дают нам наши европейские сябры в дочинении до базовых экономичных форм, там мы погоршим наше ставлення.
Віталь, наколькі я пам'ятаю, прикладно палова беларускага экспорта припадає ось якраз на еврозв'яз. Калі в еврозв'язі будуть некі проблеми економічні, так це що ніяк не адаб'ється на Білорусі, на її гандлі?
О, як приємно погоджатися з Романчуком. Насамрэч, те, що зараз відбувається з євро і з еврозв'язом, у Європі нашмат більш тих, хто ненавидів би євро по евро за 1,5 доляра, чем тех, кто ненавидел бы евро по 1 евро за 1 доляр. Потому что зараз разом с резкой девальвацией евро отбывается реальное оживление реального сектора экономики еврозоны, в первую очередь такой экономики, как немецкая экономика, повеличивается конкурентоспособность ихнего экспорта, и на этом фоне как раз таки худшее за все пойдет некое оживление реального сектора. Чого? ну, ведаете, тут не было бы счастья, да не счастье помогло. Вось немецкому бизнесу неяк так вось без этого греческого кризису обрушить евро было бы вельми, вельми складано. А зараз это вось калі ласка, яно есть. Нас Европа цікавит только с пункту гледжання того, что это рынок сбыту наших продуктов на перепрацовки. Это 70 с нечем отсотка усяго нашего гандлёвого обороту с Евросоюзом. И он тут не вельми шмат залежит от вот этой бюджетной кризис. Тут саправды тут умовы гандлю с Россией, вот именно леку умовы гандлю по энергоносбитов. И сусветные кошты на нафту, что, ведайте, уже у большей и большей ступени диктуется не только ЕС и США, але уже и новыми экономики, какие повеличивают эти кошты. Так что никаких особливых пертурбаций я бы тут просто не чекал.
Мы еще пока не очень сильно понимаем, насколько глубоко мы действительно залежим, сказать, зависим от мировых финансовых рынков. Разговор о том, что сказать, у нас львиная доля экспорта идет в Россию, и значит, наш сырьевой экспорт, он, в общем, евразумно не сильно зависит от бюджетного кризиса. Нет, не так, потому что вторая, это тот же самый кризис, это тот же самый дефляционный кризис, который будет ограничивать совокупность спрос во всем развитом мире. Это однозначно будет означать падение стоимости сырьевых товаров. Это однозначно будет приводить к тому, что спрос в России будет меньше, соответственно, наш экспорт будет меньше, и, соответственно, и наши продажи в еврозону упадут. Да, действительно, у нас не было вот этого финансового кризиса, да, механизма заражения, который, так сказать, привел ко всем нормальным экономикам. Он пришел, у нас закрыли двери, но он пришел в окно, он пришел через внешнюю торговлю. Точно так же вторая волна придет нам через внешнюю торговлю. Еще раз подчеркиваю, что, к сожалению, это кризис вот всей модели экспортно-ориентированного роста. Не вытянут никакие развивающиеся страны мировую экономику, потому что они все были завязаны с покупным спрос развитых стран. Как только там наступает рецессия, то есть у них чих, да, а все остальные уже, значит, с высокой температурой лежат, обязательно будет длительный, тяжелый период, может быть, даже близкого к нулевому росту. Для нас это очень больно будет.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». В ей удельничали наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук, директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий и экономичный аналитик Сергей Чалы. Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник Годберт, треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – хуткость потоку. Замест старой 27500 мегасимволов за секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.